Приветствую вас, возлюбленная Церковь Иисуса Христа. Будем читать из Евангелия от Марка со второй главы сначала. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус тотчас, узнав духом своим, что не так помышляют себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». История из жизни Иисуса Христа. Он пришел в дом. Пришел после того, когда... Буквально вот мы читаем с вами, несколько дней назад он был в Капернауме, и там было много людей, приходили к нему, чтобы слушать его, и до такой степени, что даже когда проповедовал, ему пришлось с учениками переправиться на другую сторону, чтобы отдохнуть. И вот спустя несколько дней он опять приходит в Капернаум, заходит в дом, чей-то дом, и собралось столько много народа, что не было возможности больше никому войти. И вот четверо друзей, узнав, что Иисус в доме в этом, берут своего друга с той постелью, на которой он лежал, приносят его, но зайти не могут. И они делают такую отчаянную попытку, поднимаются на кровлю, разбирают ее и спускают прямо к Иисусу, этого расслабленного человека, парализованного человека. Иисус, увидев веру этих друзей, он говорит тому, который перед ним находится, на постели лежит, говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Интересный момент. Друзья принесли для того, чтобы Христос исцелил его. Они совершили большую работу. Они взяли на себя ответственность, чтобы разобрать крышу в чужом доме. Они не побоялись того, что люди могут возмущаться, которые и в доме находятся. Могло что-то отвалиться и кого-то ударить там. Они берут на себя эту ответственность, опускают к Иисусу Христу человека, а Христос говорит: прощаются тебе грехи твои. И те книжники, которые сидели рядом, которые были свидетелями того, что происходит, они не возмущаются, что кровля разобрана, не возмущаются того, что прервалась проповедь или беседа Иисуса Христа. Они возмущаются, почему Христос говорит эти слова. Почему Христос имеет право прощать грехи? Но возмущаются сами в себе, в сердце своем. Они боялись высказываться вслух. Но Христос вдруг открывает проблему их сердца и высказывает то, что было у них на сердце перед всеми. И он говорит интересные слова. Что проще сказать? Прощаются тебе грехи твои? Или сказать этому расслабленному: встань, возьми постель твою и иди? Вот, наверное, сказать «прощаются тебе грехи твои» мог бы каждый из нас. А потому что никто не проверит. А потому что что после этого будет, никто не может узнать. А вот сказать «встань, возьми постель и иди» навряд ли кто-то из нас решился бы. И Христос задает этот вопрос для книжников, которые сидят. Что легче сказать? Но чтобы вы знали, говорит, что я имею эту власть на земле, он говорит расслабленному: встань, возьми постель, иди в дом твой. Тем самым Христос подтверждает, что Он имеет власть прощать грехи. Никто из присутствующих такой власти не имел. Да и в принципе никто из живущих на земле не имеет такой власти. Это право только Иисусу Христу принадлежит. Только Богу. И в этом книжники были правы. Когда они сказали, что кто же может прощать грехи, если не Бог? Кроме одного Бога. Итак, первое, о чем хотелось бы отметить с этого отрывка, Христос имеет право прощать грехи. И только Христос имеет это право. Не раз Христу задавали вопрос: какую властью ты это делаешь? Кто дал тебе право так поступать и так говорить? И Христос никогда не отвечал прямо на этот вопрос. Он всегда говорил и открывал суть проблемы, о чем задавали такие вопросы окружающие люди. И чаще всего окружающие люди, они не получали ответа, потому что Христос задавал другие вопросы, наводящие, вопросы, которые у них на самом деле в сердце были и на которые они не хотели отвечать. И в данном моменте Христос ярко подчеркивает свою власть и право прощать грехи. Он сделал то, что не мог сделать никто другой. Он подтвердил свою фразу: «Чадо, прощаются грехи твои», тем, что исцелил его. Это чудо было совершено в доказательство право Иисуса Христа прощать грехи. Никто иной никогда не мог этого сделать. Очень часто люди, сталкиваясь с величием Бога, сталкиваясь с особым проявлением Божьей силы, Божьей власти, они начинают видеть по-особому милость Бога. Они по-особому видит присутствие Бога в своей жизни. И для них начинается как бы новые отношения. И вот этот расслабленный, столкнувшись с силой Бога, он не просто получил исцеление, он получил изменения в своей жизни. Он увидел божественность Иисуса Христа. Он увидел это право Иисуса Христа прощать грехи. Второе, о чем хотелось бы сказать, Иисус Христос не только имеет право прощать грехи, но Он и прощает грехи. Евангелие от Луки, 7 глава, 44 стиха. Помните ситуацию, когда Иисус Христос был в гостях у Симона, и потом вошла женщина, стала плакать, омывать своими слезами ноги Иисуса Христа, отирать волосами. И Симон, этот фарисей, он начал осуждать эту женщину в своем сердце. И ответ Иисуса Христа. Луки 7 глава 44 стиха. «И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Иисус Христос простил грехи женщины и сказал об этом явно перед всеми присутствующими. Более того, Он сразу сказал это, обратившись к Симону. И говорит, говорю тебе, прощаются ей грехи многие. А потом вот поворачивается к женщине и ей говорит, прощаются тебе грехи твои. Иди с миром. Вера твоя спасла тебя. Христос прощает грехи тому, кто приходит к Нему. Тому, кто осознает свою виновность, осознает свое преступление перед Иисусом Христом и склоняется перед Ним. И преклоняется перед Христом. Совершенно другая реакция была у людей, которые слушали проповедь Петра в день Пятидесятницы. Мы читаем в книге «Деяния апостола», 2 глава, с 37 стиха. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Люди, которые слышали проповедь Петра, они умилились сердцем своим. Они пришли в состояние осознания вины, своей виновности перед Богом. И они говорят, что же нам теперь делать? И Петр указывает на Иисуса Христа, на того, кто прощает грехи. Он говорит, покайтесь, и будут ваши грехи прощены. Покайтесь для прощения грехов. Более того, еще и получите дар Святого Духа. Но наряду с этим, когда мы говорим о Христе, который прощает грехи, мы должны понимать, что Христос говорил о тех, кому не прощаются грехи. Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 39 стиха. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но, как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Люди, которые не хотят признавать свою вину перед Иисусом Христом, те, которые не нуждаются в Иисусе Христе, как в том, который прощает грехи, грех остается на них. Они никак не могут избавиться от этого греха. Нету другой возможности, нету никакого другого права получить прощение грехов, как только через Иисуса Христа. Только Он имеет эту власть, имеет это право, и только Он это совершает. Нету другого пути, нету другого возможности, нету никакого другого спасения, кроме как через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 22 стиха мы читаем, Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели меня напрасно. Иисус Христос говорит о том, что Он пришел, Он творил дела, Он чудесами своими подтверждал Его власть и право для прощения грехов. Но люди не отвергли это. Они не согласились с этим. И Христос говорит, грехи остаются на них. Евангелист Иоанн в своем первом послании, 2 глава, 12 стих, напоминает для нас величайшее ободрение. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Братья и сестры, мы имеем это преимущество прощения грехов. Мы имеем эту радость и свободу не быть под бременем греха, не мучиться, только благодаря Иисусу Христу, потому что Он имеет эту власть, и Он прощает грехи. И третье, о чем хотелось бы напомнить сегодня, Иисус Христос, прощая грехи, изменяет жизнь. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 36 стих. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Свобода от греха дает право новой жизни. Человек, которого принесли четверо друзей, который был опущен на носилках, на постели к Иисусу Христу, он получил новую жизнь. И она сразу же кардинально изменилась. Христос сказал ему, встань, возьми постель и иди. И он встает, берет эту постель, на которой принесли, и идет. Он настолько исцелился, что не просто сам смог ходить, он смог нести постель свою. И постель это была не просто какая-то циновочка, там подстилка, это была постель, которая имела жесткость, которая вес имела. И вот человек после болезни, который много лет лежал, и вдруг он встает, берет ношу и идет. Христос меняет жизнь кардинально. Если Христос прощает грех, это происходит во всех сферах жизни. Жизнь изменяется. Она не может быть прежней. Человек получает свободу не грешить. В первом послании Иоанна, 2 глава, 1-2 стихи, Иоанн говорит, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Прощение Иисуса Христа – оно достаточно для того, чтобы простить грехи всего мира. Это уникально. Нам порой сложно простить какой-то грех в отношении нас. Не умещается тот человек. А прощение Христа, оно велико, что оно для всего мира. И грех всего мира может быть прощен. Измененная жизнь после прощения грехов, она не говорит о безгрешности. И апостол Иоанн говорил, нам все дано, чтобы мы не согрешали. Но если согрешим, а мы согрешаем, братья и сестры, то мы опять нуждаемся в Иисусе Христе. То мы идем к нашему ходатаю, к Иисусу Христу,
который есть умилостивление за грехи наши. Жизнь христианина, измененная жизнь после прощения грехов, это жизнь для славы Бога. Это не может быть прежней жизнью. Это жизнь, которая говорит о величии Бога. Это жизнь, которая свидетельствует о великих делах Бога. Это жизнь, которая посвящена Богу. Это жизнь, которая не ищет своего, не ищет удовольствий, не исполняет похотей плоти. Это жизнь, которая славит Бога. Какая сегодня жизнь моя? Можно ли сказать, что это жизнь, которая славит Бога? Что это измененная жизнь, которая видна для окружающих? Которая свидетельствует неверующим людям, родственникам моим, друзьям или знакомым, или, может быть, соседям на работе, с кем вместе, что я христианин, что у меня другая жизнь. Это жизнь, которая не вписывается в рамки этого мира, в законы и правила, по которым живет мир. Христос меняет жизнь. Он это делает через прощение грехов. И если я осознаю прощение моих грехов, то я не могу жить иначе. Я не могу продолжать жить прежней жизнью. Я не могу опять возвращаться туда, от чего избавлен, от чего спасен и исцелен. Порой Бог допускает в жизнь какие-то обстоятельства. Когда человек находится на пороге смерти, когда человек понимает, что он смог с помощью Божией остаться в живых. И знаете, когда смотришь на этого человека, у него новый виток отношений с Богом. У него вдруг первая любовь появляется. Он готов жить для Христа. Он готов эту полученную, продленную жизнь посвятить Иисусу Христу. И он готов делать все, что в его силах. Как, может быть, не хватает порой нам, христианам, со стажем этой первой любви. Любви, которая живет для Христа. Которая готова на все ради Господа Иисуса Христа. Как, может быть, мы привыкли к тому, что Христос простил наши грехи, что мы имеем спасение, и мы живем и постепенно поглощаемся суетой и заботой, которая вокруг нас. И наша жизнь, она принадлежит детям или родителям, может быть, самому себе. Для Христа остается очень мало места. Сегодня я хотел бы через вот эту вот историю напомнить для себя, напомнить для каждого из нас, братья и сестры, Христос имеет право прощать грехи. Христос прощает грехи. И через прощение грехов Христос изменяет жизнь. И мы будем сейчас молиться и благодарить Господа за прощение наших грехов и просить Его, чтобы наша жизнь была ярчайшим свидетельством для окружающего мира о Христе, который может прощать грехи, имеет эту власть. Аминь.